Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Мое кредо», и мы сегодня вместе со священником Иереем Дмитрием Фетисовым. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, отче.
Продолжаем наши беседы. Сегодня в связи с сложной ситуацией, которая происходит в мире, не только в нашей стране, мы решили поговорить о том, как можно было бы сохранить тот мир христианина, который надо бы сохранять вне зависимости от множества внешних факторов. Отец Дмитрий, я знаю, что вы и общались, и общаетесь с теми людьми, которые проходят и военную службу. Я знаю, что вы общаетесь и с беженцами, которые приехали в наш регион в том числе. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, ну, это субъективное мнение, да, и, дорогие братья и сестры, мы должны понять, что мы стараемся поддерживать мир, всегда мир, и я спрошу вот исключительно о вашем мнении, да, вот как вы считаете, как вам кажется, вот те люди, которые приезжают, например, в качестве беженцев, вот как вы считаете, они вообще... готовы ли принять то, что есть, как, и как они принимают? Или какие бывают воззрения на эту ситуацию?
Это несчастные люди, которые действительно приехали не от хорошей жизни, вынужденно оставили свои дома, действительно подвергаясь самому настоящему геноциду. Вот сейчас ведется полемика по поводу военной спецоперации. И, ну, как-то, знаете, мы все-таки, как священники, наверное, должны видеть тот срез ситуации, на который все-таки обычные люди не обращают внимания. Геополитики говорят про денацификацию, про то, что все-таки война-то больше с Вашингтоном, такая духовная, уже давно идет. Но мы, конечно, должны говорить о том, что здесь лютует враг рода человеческого и страсти человеческие, которые облекаются порой в самые такие, в самые формы благородные. Любовь к собственной нации, любовь еще там к чему-то. И вот под этими порывами вот творятся совершенно страшные, под этой мотивацией творятся совершенно страшные такие злодеяния. Поэтому то, что касается беженцев, действительно, это люди, которые убежали просто вот от настоящего геноцида. Убежали с той земли, где происходило действительно убийство мирного населения, где происходили артиллерийские обстрелы и ракетные вот эти, ракетно-бомбовые вот эти удары происходили. И мне даже страшно представить, вот, что эти люди пережили. И действительно мне страшно сейчас представить, что переживают и простые люди на Украине, которых очень жалко. Мне один раз довелось как-то присутствовать на учениях полка. Так получилось, что вот, значит, пригласили много-много лет назад, задолго до всякого рода каких-то конфликтов. Но я запомнил до сих пор. Стреляли, в общем-то, из не каких-то прям... Даже, собственно, артиллерии как таковой не было. Я видел, как сбрасывают самолеты болванки, стреляют, ну, из РПГ, максимум стреляли из ПТУРов, противотанковых управляемых снарядов. И я стоял на директрисе, и в безопасности, но земля содрогалась так, что это просто вызывало какой-то животный ужас.
Панику.
Просто, да? Панику. Я стоял, и мне было страшно. Поэтому то, что люди переживали на Донбассе, то, что люди сейчас переживают, вот простые люди, которые действительно в своей массе, они ни в чем не повинны, они не какие-то националисты, но они вынуждены сейчас тоже это переживать, мне просто, конечно, очень, вот, очень-очень страшно. И ситуация, конечно, она настолько сложная, что я думаю, что, дорогие друзья, мы с вами должны тоже вот понимать, что вот мир, конечно, нам хотелось бы по-сектантски представить черно-белым, что вот, вот так-то, вот здесь так-то, так-то и так-то. Но, конечно, это не так. И вот какой... Как вот здесь себя вести? Как вот поступать?
Вот мы и разбираемся.
Да, вот пытаемся разбираться, да. И, конечно, я думаю, что исчерпывающего ответа точно здесь не дашь.
Не дашь и не получится его дать, потому что, во-первых, ситуация меняется даже не дневно, а ежечасно. Да, какие-то новые вводные, новые данные. Честно вам признаюсь, я понял, что мне лично не полезно стало. Я стал отписываться от всех новостных пабликов. Потому что я лично в своей жизни заметил, что вот эта информационная насыщенность, она мою жизнь парализует. И я уже не обращаю должного внимания на свою супругу, на своих детей, на свой дом, на свой приход, потому что у меня все мысли, а что там нового, а что там произошло, какие санкции на нас наложили. И в определенный момент, я лично свой опыт рассказываю, да, что я понимаю, что это становится таким денатуратом, это заменителем жизни. И в тот момент... Самое удивительное, что как только... Вот сначала я отписался от всего, да, там не стал смотреть, не слушать, не читать, ничего. Первые 2 часа все было хорошо. А потом, знаете, как наркотик. Ну, посмотри, а вдруг что-то важное? Откуда это берется? Берется от не... во-первых, непонимания и... Мы не знаем, что будет дальше. Вот это неизвестно, оно пугает больше всего на свете, на самом деле. Но это и тоже страсть, это тоже может стать искушением, таким поводом к такой сумятице и греху. И если... Причем это не только мое искушение, я знаю многих людей, которые сказали, все, хватит, больше ничего. И вот это на самом деле сумятица, вот это информационная... Не то чтобы неосведомленность, а информационная конфронтация, потому что люди черпают свою информацию из... абсолютно разных источников, и одна и та же лента одной и той же социальной сети может быть абсолютно разной у двух людей, представителей одной семьи даже, потому что источники разные. И вот эта разобщенность не в местах конфликта, а в семьях у нас здесь, вот это, наверное, одно из самых больших искушений и зол, которые сейчас происходят. И мне хотелось бы у вас спросить, как вы выходите из этой ситуации?
Я, к сожалению, из этой ситуации не вышел. Я продолжаю очень напряженно следить за событиями. Хочется, чтобы это в любом случае поскорее закончилось. По поводу вот этих неурядиц, по поводу вот этой, ну, такой, знаете... порой озлобленных дискуссий. Хотя в целом я бы не сказал, чтобы прям вот совсем у нас какое-то такое разделение было. Вот буквально на днях я со своими студентами поговорил, как раз вышли из дистанционки, угу. Вот, давно уже не виделись, и, ну, так сказать, провели несколько лекций. И так уж получилось, что немножко вот там стали об этом разговаривать. Очень аккуратненько я спросил вот их мнение, чтобы это потом свое аккуратное мнение выразил. Вот. И мнение-то, знаете, оно, конечно, таково, что, к сожалению, вот то, что сейчас происходит, это, конечно, вынужденное зло. Вынужденное зло. То есть не... Все-таки хотелось бы простыми какими-то словами, простыми какими-то, знаете, вот просто это все объяснить, что вот есть там злой руководитель, злой президента государства, который решил стать как Гитлер и вот там напал на кого-то. Но, конечно же, мы понимаем, что все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее. И вот еще тоже очень интересный такой момент, если вообще говорить о разделении, говорить о том, что вот это разделение, оно будет очень угодно тому дьяволу, который засел в Вашингтоне, и вообще дьяволу. Просто нечистому духу, в принципе. Вот. Но я хочу сказать один вот очень интересный момент. Вот то, что студенты мне сказали, что очень много сомнений, много есть сомнений вообще в том, как с разной стороны СМИ освещают эти события. И какие-то вещи мы, наверное, узнаем уже через определенное время. Но вот моих студентов, в общем-то, простых ребят, кстати, это вот с кем я разговаривал, второй курс, их очень смутило и очень, ну, прямо скажем, разозлила пропаганда, грубая пропаганда именно Вашингтона. Потому что, говорит, когда ты заходишь на какой-то сайт, когда ты в каких-то социальных сетях видишь рекламу, выходите на площади, скиньте вашего,
на улице, да?
Да, скиньте вашего бездарного руководителя, который вот вверх вашу страну, вот в то-то, в то-то и в то-то. То есть, конечно же, они понимают, что им манипулируют. Они очень хорошо это понимают. И вот удивительное дело, я представляю, какие миллиарды вкладываются в вот эту информационную войну. Но, к сожалению, видно, что люди по ту сторону океана, да и по эту сторону океана, в Европе, те люди, которые ведут эту информационную войну, видимо, среди них очень много дилетантов, видимо, среди них очень много тех, кто, ну, просто считает нас совершенно такими тупыми людьми, которые совершенно не умеют думать и не умеют анализировать информацию. Я бы не сказал, что у нас прям какая-то любовь, да, к нашему правительству, к нашей власти, но вот в таких ситуациях, вот когда в кризисных таких ситуациях, когда такая происходит манипуляция, конечно же, это вызывает совершенно противоположный вообще эффект. И люди начинают больше даже сплачиваться и приходить именно вот к этому выводу, к которому, кстати, вот в итоге мои студенты пришли, что это, к сожалению, такое вынужденное зло. И вот один мальчик у нас вчера тоже, вот мы разговаривали, один студент говорит, я думаю, что, конечно, у нас идет очень большое зомбирование, что вот наши СМИ, они очень много чего переначивают, и вот все-таки на Донбассе все было не так просто. Но нашлись люди, и среди них я в том числе, то есть, которые сказали, что мы видели тех людей, я вот видел тех священников, которые убежали оттуда. Я видел тех людей, которые еще в первую волну оттуда убежали. И я просто слышал, вот, что они рассказывают. Поэтому действительно это все очень и очень непросто.
Действительно, так и есть. И вы знаете, когда один из моих детей проходит дополнительное образование, и ему дали на дом задание, что-то связанное с 3D-моделированием, сейчас это такая тема актуальная, и ему надо было повторить то, что сделано на одном из обучающих курсов, который выложен на видеоплощадке. И он ко мне прибегает, говорит, папа, что это такое? И вот эта реклама, которую нельзя отключить, в начале ролика обучающего, еще раз повторюсь, по 3D-моделированию. То есть это не что-то связанное с политикой или с верой, ни с чем. Это абсолютно компьютерная тема. И там призывы, понимаете? Он говорит, папа, как это отключить? Я говорю, никак, не получится. То есть либо... Ну, это то, и начались вопросы, и мы с женой долго думали, как объяснить детям, что происходит вообще, потому что в силу возраста все нюансы они не поймут. И вы знаете, у нас, вот, кстати говоря, появился такой очень довольно-таки простой выход из этой ситуации. В нашем доме живет семья, и не одна семья, которые приехали к нам в 2014 году. Из тех же самых областей, где сейчас идет конфликт. И в очередной раз, когда была у нас девочка маленькая, ей около 8 лет, 8-9, не помню точно. Как-то моя дочь спросила, а что вы уехали? Говорит, а там просто стреляли. Понимаете, не от хорошей жизни люди уезжали. И если в окружении абсолютно у всех есть те люди, которые приехали сюда. То есть не от хорошей жизни люди приезжают. Поэтому, наверное, вот это самое главное объяснить. То есть могут быть разные порывы пропагандистские. Но мы видим людей, которые приехали в наши города, и здесь им лучше, чем на родине. А родина – это нечто сакральное все же. И давайте поговорим о том, как наша церковь, в какой ситуации, в каком положении сейчас наша церковь. Как вы это видите?
Ситуация ужасная, это вот очень хорошо видно. Мне даже вот представить это страшно, вот что сейчас происходит. То есть, видимо, это как раз такой момент для расправы с церковью, в том числе, с которой расправлялись неоднократно, с мужественнейшим и просто святым человеком, митрополитом Ануфрием. Вот я, кстати, до сих пор вспоминаю такой ролик, вот ходил по сети, когда в 2014 году президент, по-моему, еще Порошенко собирал какое-то было, ну, типа, как вот у нас федеральное собрание, да, то есть и собиралась элита политическая Украины. Вот. И, значит, президент попросил всех присутствующих стать в честь героев, которые ведут борьбу против сепаратистов, значит, в Донбассе. И вот этот огромный зал встал, и остался сидеть только митрополит Ануфрий, сопровождавшим его митрополитом Антонием, управляющим делами Украинской Православной Церкви. И то давление, которому сейчас они подвергаются, мне даже страшно представить. И, конечно, это... Ну, даже вот здесь нет слов. Знаете, вот я бы хотел тоже вот такой момент сказать, дорогой батюшка. Вот как мы тоже детям своим это объясняем. Вот у нас тоже на днях с детьми был такой очень серьезный разговор о том, что лучше вам вообще эту тему не трогать, потому что это очень страшно.
Да.
Это очень страшно отмолиться этих людей. Вот, и знаете, вот почему нет такой рефлексии у некоторых граждан Украины, вот западного происхождения? Дело в том, что вот мне, например, довелось еще задолго даже до Майдана, задолго до Януковича, то вот этой там борьбы, которая началась еще в начале 2000-х, еще вот, так сказать, студентам, старшеклассникам, несколько раз мне довелось столкнуться с украинскими националистами. И вы знаете, я такой злобы никогда в жизни не видел.
Агрессия, да.
Такой агрессии. Тоже я слышал недавно вот проповедь отца Андрея Ткачева, который вынужден был уехать из-за угроз с Украины. Угроз националистов. И отец Андрей, конечно, он очень жестко высказался, но я думаю, он какое-то моральное право на это имеет, потому что...
Он-то как раз стопроцентное право.
Да, да, он все-таки участник вот и первых этих событий, и непосредственно все это видел. И вот отец Андрей тоже, он задает вопрос, он вот говорит о той духовной злобе, которая вот вышла наружу, и она ничем не могла быть обуздана, что... И вот отец Андрей, он говорит, что вы можете найти на русском языке хотя бы одну песню, в которой говорится «Убей украинца».
Нет.
Вот хоть одну песню. А вот на Украине много таких песен, да, «Москаляку», «Могиляку» там, и так далее, и так далее. И, к сожалению, все помнят эти ролики, да, как Порошенко там выступал, говорил о том, что вот у них ничего не будет, мы все там уничтожим, и не будет у них ни пенсии, ни детских садов, ни школ, вообще ничего не будет. Это же совершенно тоже очевидное, очевидное такое зло. Поэтому для нас, вот, дорогие братья и сестры, вот какие практические выводы можно сделать из этой ситуации? Мы должны вырастить детей, думающих, таких рефлексирующих, сомневающихся в собственном опыте, сомневающихся и перепроверяющих, внимательно читающих, вот знаете, Евангелие. Дай-ка я перепроверю по эталону, который Господь мне дал. Что мне говорят? Вы же, никто от этого не застрахован. Никто от этого не застрахован. Абсолютно. Чтобы вот стала такая вот идеология, да, которая, кто знает, кто придет к власти через много лет. Мы тоже этого не можем сказать с точностью. Да? И вот как бы нам так детей своих воспитать, чтобы они с уважением относились к любому человеку, на каком бы языке он ни говорил.
Ко всем.
Это, конечно же, вот наша такая большая задача. И я разговаривал как-то с одним батюшкой, который родом с Украины, причем мама у него до сих пор живет под Мариуполем. И он говорит, что вот мы в свое время действительно просто запустили свое поколение. И у нас, говорит, вот говорит, я когда рос в детстве, ну, это все-таки Восточная Украина, там больше русскоязычных. И говорит, у нас, собственно говоря, слово «Бандера» было ругательством. Это был синоним такого просто ругательства, причем и по поводу, и без повода. И когда, говорит, у нас в начале 90-х, и да еще и раньше, кстати говоря, даже, когда начались все вот эти игры в национализм, в то, что вот там вот эта вот избранная нация там, и так далее, и то, что вот... про чистоту нации стали говорить и стали зиговать. Угу. У нас, говорит, к сожалению, к этому не отнеслись серьезно.
Но и говоря о единстве церкви, мы не можем не упомянуть для даже не столько для нас с вами, сколько для всех вас, дорогие братья и сестры, что сейчас, во-первых, совершенно недавно появилось письмо священников. Письмо священников, там под более 200 подписей, которые выступают с определенным, не только духовной оценкой существующего, и многие, и очень многие средства массовой информации рассматривают это письмо как голос и официальный ответ Русской Православной Церкви. Это не так. Письмо есть, оно в открытом доступе, оно публично, но это не официальный ответ всей полноты Церкви. Вот это мы должны с вами понимать. Потому что церковь – это нечто больше, чем 5-10, там, как в Евангелии, 2 или 3 человека. Там и я, да, безусловно, так. Но мы все же являемся определенной и выверенной в таком светском ключе организацией. Мы институт, социальный институт своей иерархии, которая и является той преемницей, во-первых, апостола, во-вторых, является главным инструментом для официальной позиции. Поэтому не стоит поддаваться вот и в этом ключе определенным манипуляциям, когда говорят, а вот церковь, русская церковь, вот что говорит. Мы с отцом Дмитрием сидим, вот мы разговариваем. Там просто примерно то же самое, только 200 человек примерно поставил свои подписи под этим письмом. Но это не официальный ответ Русской Православной Церкви. И вот это мы с вами тоже должны упомянуть. И вот еще, знаете, я хотел вас спросить, эффект от того, что некоторые области прошла информация сейчас, и причем она подтвержденная, да, информация о том, что некоторые области, некоторые приходы отказались поминать патриарха. Вот как вы на это смотрите? Почему это?
Батюшка, я так очень парадоксально, может быть, отвечу и... Боюсь, может быть, кто-то неправильно меня поймет. Вот по поводу письма и вести о том, что где-то духовенство не поминает патриарха на Украине. Знаете, вот я бы сказал, что может быть, это по большому счету не совсем-совсем негативное явление. Мы не можем просто вот назвать это вот просто какие-то недалекие люди. Это свидетельство того, что наша церковь – очень живой организм. Что это очень живой организм. Это не какая-то идеологическая настройка, это не НЮ КПСС там, и так далее, и так далее. И понимаете, вот это в какой-то мере богатство, вот эти рефлексирующие интеллигенты, и не только, кстати, интеллигенты, а действительно люди, которые очень... Вот я вчера тоже просматривал это письмо специально перед нашим эфиром. Я, кстати, не знал даже, что вот оно есть. Но вот так вот беседовал. Оказывается, что действительно такое существует. Посмотрел текст. Он, конечно, отчасти политизирован. Это заметно хорошо.
Заметно, да.
Отчасти это просто действительно такой, знаете, вопль, который, в принципе, в душе у каждого из нас есть. Потому что людей простых очень-очень жалко. И вот эти вот удары. И понятно, что наши ребята – это... самые гуманные офицеры, они никогда, никогда они не будут унижать пожилых людей, они никогда не будут унижать тех, кто находится в заведомо таком беспомощном положении. Это вот офицеры действительно просто вот высочайшей такой чести. Слава Богу, вот это я точно могу свидетельствовать. Но, понимаете, вот эта вот рефлексия вот в этом письме и в том, что такое непонимание идет и в рядах украинского духовенства в некоторых областях. Тоже, кстати, далеко не во всех, это далеко тоже надо понимать. Всем, да. Это говорит о том, что вот живой организм. И вот этого, вот этой прослойки живых людей, сомневающихся, может быть, и по-хорошему сомневающихся, не от того, что они там продались кому-то, потому что действительно им больно, и они чувствуют эту боль, у них вот эта эмпатия, она есть. Это в какой-то мере наше богатство, потому что, ну вот вы представьте себе, чтобы, например, в государстве Израиль, который бомбит всех направо и налево, который просто вырезала и просто отрезала от всего мира там сектор Газа, который бомбит просто по малейшему подозрению, по малейшему предлогу Сирию, там, Иран там, и так далее, окружающие государства просто терроризируют. Чтобы там вот было нечто подобное. Да, чтобы вот на таком уровне, чтобы что-то подобное происходило, чтобы нашлись люди, которые сомневаются, а не которые просто берут под козырек вот и идут. Можете себе представить, чтобы, ну, действительно, вот в Соединенных Штатах просто вот этой мировой вавилонской блуднице такому действительно, ну, действительно такая вот империя зла, империя лжи просто. Люди, которые везде просто несут хаос, везде несут разрушение, чтобы там вот на серьезном каком-то таком уровне вот обыватель просто вот так вот сомневался и писал бы вот какие-то письма. Вот настолько вот действительно не заботясь о том, что тебя там могут там уволить, а там это могут сделать. Я думаю, что у нас будут все равно терпеть вот этих людей с другим мнением. И это же, ну вот на Украине, посмотрите, что там было много людей, которые действительно могли вот так вот открыто критиковать и говорить про геноцид. Да их были единицы, их просто очень быстро уничтожили. Кого-то уничтожили, кого-то просто заткнули, кто-то был вынужден уехать. Вот у нас таких людей, журналистов у нас просто сотни и десятки, вот крупных журналистов, которые вот таким образом освещали. И дошло уже просто до абсурда, просто дошло до абсурда уже некоторые вещи, когда вот власть стала просто реагировать. Поэтому вот в этом явлении, как оно тоже не прискорбно, вот я тоже должен сказать, что не то, что я там приветствую, то, что я подписался, но я вижу, что это действительно живые люди, они по-своему переживают. И мне, как священнику, мне кажется, что это какая-то в этом есть надежда на то, что действительно это живой организм, это очень живые люди, совестливые люди. И они говорят так не потому, что вот они там предались, и что вот они продажные какие-то марионетки, там Госдепа. Нет. Я даже вот некоторых из подписантов лично знаю. И знаю, как очень хороших публицистов. Это батюшки, замечательные пастыри с большой буквы. Но их меньшинство, конечно. И, конечно, в каком-то моменте я с ними все-таки не согласен. Я думаю, что они тоже упрощают проблему. Потому что, ну, резонный вопрос. Сейчас он очень затасканный. Но резонный вопрос. А где действительно были они 8 лет назад? Где было вот это самое мировое сообщество? Почему вот они тогда не выразили какой-то протест? Где были митинги?
И в этом ключе мы, конечно, должны вновь и вновь акцентировать внимание на том, что ни письмо, ни наш с вами ответ – это не официальная позиция. Мы ждем, мы будем обсуждать. Мы не можем не обсуждать такие темы, потому что это мы, церковь, это мы. Кстати говоря, один из элементов вот этого понимания и, знаете, ментальности и в конфликте, и в церкви, в том, что с кем бы мы ни говорили на эту тему, а потому что сейчас в любой ситуации, в любой компании все сводится к одному. Это говорит о боли и о сопереживании, да? Никто не говорит «наши» и «не наши».
Да.
Там все наши.
Да.
Вот это взгляд из центральной России на события Украины, там все наши. Мы не разделяем этот народ отсюда, по крайней мере. Там могут быть разные воззрения. Ну, а насчет церкви мы, наверное, на этом и закончим нашу передачу. Мы, дорогие братья и сестры, должны понимать, что, конечно, больно, конечно, трудно, но мы должны вести себя в тех рамках, которые обозначены в молитве, которую наш святейший патриарх Московский Феофан Кирилл читает на богослужениях, в которой говорится о умерении, о прощении грехов наших пред Богом, чтобы Господь сменил свой гнев на милость, потому что в каждом явлении внешнего мира все равно проявляется наша личная, в том числе и греховность. И если мы будем обращаться ко Христу искренне и честно, и верно, и служить Ему дальше, то мы и надеемся на то, что Господь не до конца прогневается, как сказано в этой молитве. Благодарю вас, дорогой отец Дмитрий. Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры. Ангелы, всем хранители. Берегите себя.